Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня я в Орске. С удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня эту часть «Светлого вечера», ближайший час, вместе с нами и вместе с вами проведет журналист, орский краевед, человек, который очень много занимается популяризацией истории Орска и его окрестностей, Павел Лещенко, создатель проекта «Ретро-56», портала «Урал-56». Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с Павлом познакомился на одной из конференций, которые проходила в Орске года полтора назад. До этого мы так заочно, по-моему, немного были знакомы по Фейсбуку. И вот я, конечно, оценил масштаб, с которым Павел подходит не просто к изучению, а вот именно к популяризации истории. У нас в каждом регионе были такие люди, которые столько пишут интересно и так общедоступно на тему истории своих городов. У нас бы, наверное, как-то все по-другому выглядело и с любовью к наследию, и с любовью к тем местам, откуда мы происходим. И сегодня мы, конечно, будем говорить об истории Орска. У Павла есть такие орские старости, да, как они правильно называются?
Ну да, старость. Ну, как бы это такое разговорное название, как бы есть новости, а есть противовес старости.
Старости, да. Вот эти орские старости я с удовольствием, по крайней мере, то, что мне вот перед программой Павел присылал, прочитал, и я второй раз приезжаю в Орск, как-то ощущаю, что я уже теперь немножко по-другому смотрю на архитектуру, на то, как город развивался, и какие-то закономерности появляются. Вот, ну, давайте, я как человек приезжий, для меня это все как для туриста в новинку интересно. Я понимаю, что большинство наших слушателей каждый день ходят по городу или в тех городах, которые в непосредственной близости от Орска находятся. И, может быть, и глаз как-то замыливается, и кажется, что и ничего интересного, или все уже очень привычно. Но нет, я вас уверяю, что после этой программы вы, как и я, по-другому будете смотреть на все эти места. Давайте начнем все-таки сначала с истории Орска. Ведь город-то возник в 18 веке еще, но все, что мы сейчас видим, к 18 веку отношения практически не имеет.
Ну да, безусловно, город-то начинался как, понятно, это была крепость, город-крепость. Это был такой форпост на окраине империи, там, понятно, поселили здесь казаков, чтобы они охраняли от киргизов, как тогда называли казахов, ну и вообще и от башкира и прочее. Понятно, что это создавалось именно как, вот, как небольшая крепость, и небольшой крепостью Орск и был достаточно долго, вплоть до начала 20 века. Ну, уже потом он получил статус станицы, статус уездного города, но в сущности это был вот крошечный такой крошечный городок в
пыльной степи. А статус уездного города он когда получил?
Он получил уже, когда замирили киргизов тех самых, когда уже отпала нужда. По-прежнему, да, безусловно, здесь был достаточно сильный гарнизон военный, по-прежнему были окружены, вот была окружена казачьими станицами, казаки были ребятами суровыми и скорыми на подъем, легкими, вот, но, тем не менее, он уже больше занимался торговлей, торговал со Средней Азией, здесь не случайно в старом городе, так называемом у нас, была так называемая Ташкентская слободка, там, где и все улицы с восточным названием, потому что там формировались караваны, верблюды там ехали.
И там же мечети исторические.
Да, там у нас в городе было, собственно говоря, мечетей почти столько же, сколько православных храмов. Поэтому было достаточно много населения и казахского, и башкирского, татарского, и была татарская слободка и так далее.
А как это увязывалось с тем, что только в 1905 году выходит закон о веротерпимости?
Ну, я не знаю, как это... Ну, здесь иначе нельзя, я полагаю, было, потому что здесь было достаточно много, ну, коренное население, и к нему относились... Ну, сейчас сложно уже сказать, да, там по документам мы... не можем так этого четко отследить, насколько была веротерпимость, и, ну, приходилось, и как-то уживались. И вот я больше скажу, интересно, что в Орске именно, допустим, вот есть сейчас один из символов нашего города, это, да, вот красивая церковь на горе в старом городе, Преображенский храм.
Издалека видно.
Да, издалека видно, Преображенский храм. До революции там была Никольская церковь, ну, там тоже отдельная история с этим связана, она в честь небесного покровителя царевича Николая была названа, потому что Николай именно инициировал ее строительство. Так вот, прямо напротив этой церкви Нагорной была Нагорная мечеть. Вот есть старые фотографии, которые сняты с ворот, с паперти православного храма, и там мечеть стоит. Впоследствии в этой мечети там был радиоузел, когда уже в атеистические времена.
А там две, я в ваших статьях читал, я так понимаю, две мечети. В одной располагался детский сад, а в другой
радиоузел. Да, в которой был детский сад, она и сейчас существует, это Торская соборная мечеть, которую строил Дербисалы Беркимбаев на свои средства.
Да. А кто это, кстати? Тут обязательно надо...
Да, ну да, Дербисалы Беркимбаев, это такой, знаете, это уникальный человек, это он был казахом, он из, как бы, как тогда назвали, туземцев, да, он очень высоко поднялся, он занимался, был в экспедициях состоял, научных, то есть он изучал, помогал, точнее, ученым изучать вот флору, фауну и географию, и все сразу. Он имел чин полковника царской армии, у него был наградной перстень от императора, он ездил Николая II поздравлять в Петербург и так далее, то есть это такой один из самых вот в тогдашнем обществе казахов наиболее, как бы это сказать-то, обласканных царем, это, он был чиновником особых поручений, очень интересный человек, у него потрясающая совершенно биография, и вот он, да, он построил две мечети в городе Орске, одна не дожила до наших дней, вторая существует
в которой сейчас. Был радиоузел.
Нет, в которой был радиоузел, это другая история, а вот, вот эта соборная, она сохранилась, еще одна не сохранилась.
Мечеть, а та, в которой был радиоузел, тоже ее нет?
Ее нет,
ее нет. Дом снесли?
Да, был у нас, кстати говоря, вот в этой, где, вот в соборной мечети, где был детский сад, там еще помимо этого был клуб 1 мая, это был так называемый нацменский клуб, где на татарском, казахском языках велась, ну, пропаганда, приобщали так называемых нацменов к культуре, и одним из тех, кто приобщал их, был всем известный хорошо Муса Джалиль. Mm. Вот, то есть он был в Орске инструктором комсомольским, и он работал именно в этом клубе 1 мая, вот в бывшей мечети, и нынешней, которая сейчас тоже мечеть. Так вот, и я начал с того, что мечети с православными храмами соседствовали, и Михайло-Архангельская церковь, которая тоже разрушена сейчас, рядом с, это где сейчас парк Малишевского, где вот
и
это...
где можно найти остатки его фундамента.
Да, там осталось от фундамента что-то, и вот там же была тоже еще одна мечеть, ее тоже не сохранилось.
А то есть, да, уживались как-то. Нет ли каких-то проектов по музеификации, по консервации этих остатков? Вот если в этом же парке Малишевского, там у вас... В одной из заметок в этом проекте «Ретро-56» можно найти точные координаты. Нужно прийти просто и посмотреть эти руины.
Да там вообще проблем никаких. Да, можно прийти. Там до сих пор торчат какие-то каменные глыбы из грунта, потому что, ну, фундамент тогда делали на совесть. Особенно храмовый фундамент. Они там заливались, да, замешивались на яйцах и так далее. То есть их не так просто и уничтожить было. И там даже периодически наша православная общественность пытается проводить какие-то что-то вроде субботников, то есть наводить порядок вот на этих руинах. Но вообще это большая боль. Там дело в том, что вот это место, где была Михайло-Архангельская церковь, там же рядышком была и мечеть, оно сейчас пришло в запустение. То есть после революции там похоронили защитников города Орска. С этим тоже связана отдельная история, она жутко интересная. Мне вот это, когда я сам стал в это погружаться, меня настолько поразило, это ну, какой-то вестерн просто. То есть в 18-м году, когда был Дутовский мятеж, когда понятно, что Дутов, да, он захватил власть на территории всего Оренбургского казачьего войска, а это не просто Оренбургская губерния, это еще и вот нынешняя Челябинская область, это громадная территория. Дутов поднял своих казаков, они везде свергли красных, Орск сопротивлялся, Орск был в осаде.
И именно этому посвящена памятная часовня, которая в районе УЗТП находится на поле, да?
Да, есть такая часовня. А вот во время этой осады казаки периодически они нападали на Орск, подвергали бомбардировкам, красные защитники отстреливались, несколько раз город переходил из рук в руки, были совершенно жуткие там подробности, что казаки, допустим, выбив очередной раз красных из города, красные основные силы ушли, а часть не смогли уйти, обоз с ранеными. Их вернули в Орск и порубили шашками в центре города. То есть вот это все было. Это было, конечно, озлобление с обеих сторон жуткое. Так вот, тогда при штурме города белыми казаками погибли около двух десятков красноармейцев, и их похоронили вот там, рядом с этой церковью. Там до сих пор есть братская могила, на этой братской могиле поставили позднее, гораздо позднее, скульптуру, где там красноармеец, шахтер, падающий красногвардеец, они несут знамя борьбы и все прочее. Автор, между прочим, скульптуры ни много ни мало, Нерода, известный скульптор, который участник международных выставок и автор знаменитого бюста Сталина. Так вот, вот этот памятник, он стоит на... Действительно, на самом деле, на братской могиле, и он сейчас разрушается. То есть от него очень мало что осталось, и, как по мне, это жутко. Ну, вне зависимости от политических предпочтений, это, конечно, ужасно.
Это память, в любом случае, это, конечно, память, кто бы как к чему ни относился.
И повторюсь, не просто памятник, он все-таки стоит на могиле. Это братская могила, причем я видел документы вот той поры, 18-го года, некоторые из бойцов были безымянными погребены. Потому что, ну, призвали, не призвали, даже он сам пришел в Красную гвардию, пытался там, да, вот он защищать город, погиб и безымянным похоронил.
А давайте вернемся в начало 20 века, мы так хронологически дойдем еще до Дутовского мятежа, я думаю. Mm-hmm. Мы в целом с Павлом хотели сегодня поговорить про индустриализацию, конечно, и про то, что дало толчок развития тому Орску, который есть сейчас, но... Невозможно это делать без погружения в историю, это важно. Может быть, это мне так кажется, как человек, который приехал, и все здесь на самом деле всю историю знают своего города, но мне кажется, это не так.
Ну, мне тоже так кажется.
И вот Орск к началу 20 века превращается в уездный город с достаточно уверенным таким купеческим центром, центром торговли, пресечением, стоящий на... пусть не главным, но все-таки большом пересечении торговых путей. И именно это формирует и экономику, и облик города в начале 20 века.
Да, да, безусловно. У нас, ну, старый город, вот до сих пор те исторические здания, которые сохранились, это в основном именно купеческие особнячки, то есть купеческое сословие у нас было представлено достаточно крепко, крепкие купцы были. Многие из них были меценатами, то есть все это, да, действительно было. Была вот улица Советская, она называлась улицей Большой, но самой богатой улицей города была улица Купеческая, где как раз-таки располагались в основном дома самых главных купцов, и где, собственно говоря, вот останавливался в одном из домов цесаревич Николай, когда он в конце 19 века посещал наш город.
А какое самое старое сохранившееся здание Орска?
Ну вот так никто точно ответить не может, но на самом деле старых зданий их не слишком много. Большая часть вот этой, вот этих купеческих особнячков, в основном одно-двухэтажные здания, это самый конец 19-го, начало 20 века, конечно, да. Это где-то 1880-1915 годы.
Это именно домики, домики в купеческой части.
Это домики в купеческой части, но это не только домики, это и магазины, лавки, это вот это все, да.
Ну, все сопутствующее, тем более, что часто купеческие дома строились вместе с лавками, было такое комбо, когда ну, второй этаж жилой, обычно, первый этаж да. лавка, или там сзади жилой, а фасадная часть – это лавка.
Или даже, как вариант, у нас был здесь первый в городе кинотеатр, который назывался «Фурор». И вот этот самый кинотеатр, он до сих пор, это здание стоит, двухэтажное здание, сейчас там магазин одной из торговых сетей, но вот он, да, возводился в конце 19 века.
Да, ну, судя по названию, «Фурор», название дореволюционное.
Да, конечно, это купец построил вот этот дом, и в верхней части там жил он сам, а внизу показывали кино.
И это тот Орск занимал территорию старого, нынешнего старого города, и вот те части, в которых мы с вами сейчас находимся, он не выходил.
Нет, безусловно. Он, вот та часть, что у нас сейчас называется старым городом, это, в сущности, вот тот самый купеческий центр. Это места, это, да, район, где жила такая чистая, богатая публика. То есть немногочисленные дворяне, более многочисленные купцы, мещане, а окружалось все это, ну, каким-то, были, допустим, казачьи выселки, был форштадт. Ну, форштадт, это, в принципе, во многих городах такого вот рода это есть, это место, где селились отставные, в основном, солдаты.
Те, кто выходил в отставку, да, из, да, из служивых в крепости, потом не уезжали, а жили где-то.
Да, места. И они, соответственно, что казаки, что вот эти отставные солдаты, в случае чего они должны были принять на себя первый удар. То есть это тоже было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с Павлом Лещенко, журналистом, создателем проекта «Ретро-56», портала «Урал-56», орским краеведом. Говорим об истории города Орск. И революция. Революцию Орск встречал, ну, мы уже начали говорить про Дутовский мятеж, но это все-таки чуть более позднее, ну, да, чуть более поздний период, ну как чуть более, вот гражданская война. 17-й год, февраль, с какими настроениями Орск встретил?
Орск встретил первым, узнал о том, что император Николай II от престола отрекся, узнал телеграфист. Был у нас Аркадий Малишевский, это первый председатель Орского горосполкома. Он был сослан к нам сюда в город, но, как часто это бывало в Российской империи, здесь вот откуда-то из центра России ссылали человека, потому что он неблагонадежен, но он как-то неплохо входил в местное общество, и его, в общем-то, здесь, очевидно, не сильно-то и притесняли, и он вскоре стал начальником вот почтово-телеграфного этого узла, Аркадий Малишевский, и он первым принес вот эту новость в городское общество, сказал, что самодержавие у нас рухнуло, и вот вскоре он стал играть очень важную роль именно в нашем городе. Тогда же, кстати, что интересно, он дружил, например, Малишевский, с отцом Владимиром Пальмовым, это священник, который сложил в себя священный сан, чтобы стать городским главой, потому что его общество об этом попросило, он определенным пользовался авторитетом, и вот во время...
А это было в дофевральские времена, или это было между февралем и октябрем?
Это было во времена Временного правительства, да. Вот. То есть,
так, а известна его мотивация? Почему он считал, что именно он сможет что-то принести городу в этом качестве?
Вот, или его так поддерживали? Не совсем понятно. Вот нет, у нас плохо сохранились документы того периода. Какая мотивация была, не совсем понятно. И даже отношение к нему, как я понимаю, было довольно разным. Кто-то считал, что это именно отказ от служения церкви и уход, вот, так сказать, в такую мирскую карьеру, кто-то это негативно воспринимал, кто-то говорил, что он как человек честный иначе не мог поступить, потому что видел, что творится в городе. Ну, это вот не совсем, на самом деле, такая ясная история, что же именно было. Ну, вот, тем не менее, священник, он еще будучи священником, он дружил, общался с Аркадием Малишевским, и вот какое-то время Орск... Ну вот февральскую революцию он перенес, скажем так, бескровно. То есть не было каких-то серьезных конфликтов, как, собственно, и в Оренбургской губернии вообще. А началось все несколько позже. Началось это все, когда уже, да, развернулась гражданская война, вот этот Дутовский мятеж, когда уже стало понятно, что самодержавие потеряно, и было непонятно, что дальше делать.
И я так понимаю, что Дутовский мятеж в эту часть Оренбуржья пришел... скорее просто в своем развитии, поскольку начиналось все ближе туда, к Челябинску, или с другой стороны, к Оренбургу.
Ну, Оренбург, да, из Оренбурга, и все это... Ну, понятно, что как устроена вообще система казачьего войска, да, то есть у них вся губерния, точнее, не губерния, а вот именно территория Оренбургского казачьего войска, она была пронизана именно казачьими станицами, и Орск они окружали. И вот, допустим, здесь рядом с Орском существует сейчас районный центр Новоорск, поселок, это была одна из баз именно... дутовских казаков, станица Кваркинская, допустим, сейчас Кваркино, это район, районный центр тоже, там тоже была вот именно такая казачья база, и Орск все-таки, поскольку это город к тому времени был, и казаков здесь было не так, чтобы очень много, но уже были какие-то рабочие, он все-таки держался красных. Впрочем, вот повторюсь, несколько раз переходил город из рук в руки, и менялось вот это... Вектор отменялся.
А что известно об участниках мятежа среди жителей Орска, если такие были?
Ну, нет, среди жителей Орска, насколько мне известно, не было. То есть понятно, что когда подходили белые казаки к городу, конечно, что какая-то часть, в первую очередь из купечества, их поддерживали, естественно. Но вот непосредственно каких-то сильных таких харизматичных лидеров
нет,
у нас не было.
Не про сильных, это как раз, вот, ну, мне, по крайней мере, понятно, что, кстати, тут надо еще и вспомнить судьбу самого Дутова, он спустя 2 года был убит диверсионной группой в Китае.
Да, в Китае.
А так закончилась его жизнь. Участники мятежа, их жизнь сложилась по-разному. Кто-то успешно эмигрировал из тех, кто выжил, кто-то потом здесь местными органами был сослан или уничтожен. А вот, скорее, я, может быть, не совсем правильно сформулировал вопрос, как сложилась жизнь орских купцов и тех, кто, в общем, по духу своему должен был скорее не поддерживать новое правительство?
Вот на самом деле здесь я тоже, когда стал этой темой заниматься, меня удивило, что некоторые из, ну, видных купеческих фамилий, представители купеческих фамилий, поддержали красную власть, при том, что очевидно, что им было что терять. И, ну, очевидно, все-таки тогда, в 17-18 годах, это не было так вот, так очевидно, не было так понятно, что не по пути большевикам с купцами, и даже купцы этого в полной мере не осознавали, и многие из них, ну, разделяли эту идеологию, и они тоже были на стороне красных.
Ну, достаточно распространенная история, потому что в Москве, в Петербурге, да и не только, известные промышленники и фабриканты как раз часто поддерживали революцию, и это там характерно для таких промышленных больших кластеров, как Иваново-Вознесенск, какие у нас еще там в центральной части страны есть. Вот это все как раз люди, на чьи деньги во многом делались первые шаги.
Ну и не только деньги. И есть случай, когда, допустим, купеческий сын купца там второй гильдии, он погиб при защите города Орска. То есть это было, он с винтовкой в руках, да, воевал, отражал атаки белых казаков. Это тоже было.
Почему Орск стал таким крупным промышленным центром?
А вот здесь, ну, потому что вообще в стране, страну стали развивать по принципам плановой экономики и стали смотреть точки, ну, так скажем, точки силы, где можно действительно создать какие-то глобальные такие крупные промышленные центры. Орск, ну, во-первых, это огромное пространство, это раз. Во-вторых, это все-таки достаточно много полезных ископаемых вот в округе здесь. В-третьих, ну, первое крупное предприятие города Орска, не то что крупное, громадное, гигантское, это Орский мясокомбинат. Здесь, понятно, рассчитывается все под боком Казахстан. Это обширнейшие степи, где живут кочевники, которые гоняют громадные стада, и вот эти стада новой власти надо было как-то использовать для того, чтобы кормить, ну, жителей, ну, центральной России.
Не в частных же руках эти стада будут, и они, естественно, становятся государственными.
Ну да, и здесь сюда сходились вот эти, можно было легко сюда на Орск завести скотопрогонные трассы. И, соответственно, где-то там в Казахстане, может быть, буквально там возле Каспийского моря, да, там человек выгонял стадо, он гнал этих телят вот в сторону Орска, потихоньку откачевывая, по пути они наедали вес, приходили сюда в Орск, а здесь вот, здравствуйте, Орский мясокомбинат.
Но... В этой цепочке новым был только мясокомбинат, поскольку сама технология такого выпаса, да, она складывалась веками.
Да,
безусловно. Собственно же, исторические кочевья, почему... Золотая Орда, в конце концов, прекратила свое существование даже в своих осколках, поскольку она была сдавлена уже со всех сторон наступающим государством, наступающим московским княжеством. Естественно, у них самые дальние точки кочевья – это территория современной Тульской области, то есть это 200-300 километров от Москвы. Естественно, это все постепенно заселялось уже людьми, это было далеко... Это было как раз в самых дальних точках кочевья, и люди просто переставали кочевать, они скорее нанимались на службу в какие-то войска, и это вот все сильно способствовало ослаблению и полному распаду ордынцев. Но технологии-то кочевья и выгона скота, они же сохранялись веками, они, наверное, собственно, где-то и сейчас в Казахстане подобным образом формируются.
Ну, возможно, да. И тогда, да, решили вот это все использовать на благо молодой страны. И, ну, вообще история строительства этого мясокомбината, она совершенно невероятна. Его строили вот сейчас, он у нас, ну, он уже толком-то и не работает, конечно, он на какую-то незначительную долю загружен своего потенциала, но вообще...
Но, по крайней мере, существует.
Ну, он существует, да.
Но мы всегда знали орские холодильники, а их уже нет.
Орскую тушенку, которая вообще орский мясокомбинат снабжал тушенкой, если я не ошибаюсь, треть потребностей советской армии. То есть, можете себе представить, какие масштабы. Да. И строили вот этот комбинат, его делали супер-супер современным. Ну, как это понималось тогда, в 20-30-е годы 20 века. То есть тогда действительно его строили по американскому образцу. Выписали из-за океана огромное количество специалистов. Их даже называли, вот в старых документах можно встретить, амспец. Амспец – это американский специалист.
И опять мы можем адресовать наших слушателей к проекту Павла, где... выложены сканы документов, и вот амспецы там действительно в статьях про Орский мясокомбинат, то есть здесь, то там встречаются.
Да, и существовало при строительстве комбината, существовало специальное бюро переводов, то есть вот этот амспец, он писал по-английски какое-то распоряжение, что, ну, необходимо завести такие-то материалы, такой-то участок, та-та-та-та-та, а на обороте этого документа уже переводчик быстро-быстро переводил на русский язык для русских специалистов. Для русских рабочих, точнее. Так вот, да, действительно, эти самые амспецы, они построили суперпередовое предприятие, и именно вот мирового уровня привлекали и немцев, немецких инженеров тоже для этого строительства.
Вы пишете, что если поскрести где-нибудь в провинциальной Америке старый мясокомбинат, если они там сохранились на самом деле, потому что центральные штаты, они все-таки достаточно... по уровню своей индустриализации, конечно, ушли далеко вперед, но в основе там те же самые производства, которые и комплексы, которые были еще в 30-е годы, если их поскрести, то можно найти братьев-близнецов Орского комбината.
Да, да, безусловно. И более того, у нас в Орске есть, я вот как-то в поселке мясокомбината ходил, гулял, и мне казалось, какое чудное какое-то здание, вот забавное здание, прям очень интересное. Как-то оно вот, ну, не нашинское совсем, а когда стал разбираться и погружаться в документы, оказалось, что вот там несколько зданий есть в поселке мясокомбината, которые строили по американским проектам. И они вот, ты смотришь, ну, ты в Чикаго находишься, это, то есть строили специально для американских инженеров, потом инженеры американские, построив комбинат, они уехали, а в этих домах стали жить самые, передовики производства, люди самых тяжелых профессий мясокомбинат, в первую очередь так называемые бойцы, те, кто занимались забоем скота, вот им там выдавали квартиры, вот эти американки считались самыми лучшими, ну и до сих пор эти, кстати, здания стоят и выглядят...
А сейчас как считаются?
Ну, хорошо, там хорошие квартиры, там хорошие здания, хотя они новые, но...
О каких годах мы говорим вообще сейчас?
Это начало 30-х годов.
И эти здания начало 30-х годов постройки?
Да, да, и они стоят.
И правда, что уже в начале 30-х годов по проектам американцев там внутри этих квартир были все удобства? И санузел, и ванна? Отдельно.
Да, тогда это, конечно, было, ну, какой-то, это просто шик, это что-то невероятное было, да. Они изначально проектировались под дома с удобствами.
В отличие от... Кстати, вот ведь это расслоение, оно какое-то совершенно удивительное. Вы опубликовали документ, публикуете документы, где такой райдер своеобразный американского или там немецкого, условно, иностранного специалиста, который приезжал в Орск развивать предприятие. И там ему положен и извозчик, персональный, ну, фактически персональный водитель.
Ну, да.
И уборщица.
Уборщица, кухарка, все.
Кухарка, да,
да,
и есть документы, где там, какие-то ответственные за это люди друг другу пишут, что вот, надо поспособствовать, надо выделить. И фактически те же самые люди там распоряжаются судьбами соотечественников, которых сгоняли из деревень на строительство этих комбинатов, и у них были совершенно другие удобства. Соломенный матрас.
Да, топчан пресловутый. Да, на самом деле условия жизни, конечно, были очень разными, но я думаю, что даже и наших русских специалистов, если это инженер, если это архитектор, наверное, он как-то его труд немножко иначе и оплачивался, и какие-то удобства у него были. А для простых рабочих, их да, тогда ездили по городам и весям вербовщики и нанимали, то есть у них был план, вот по колхозам таким-то проехать, набрать столько-то людей. Они привозили сюда, к нам в Орск, рабочих, то есть простых, вот, ну, простых крестьян, собственно говоря. Страна была преимущественно крестьянская, конечно. И, ну, там какие-то оговаривались, сколько они будут получать зарплаты. Жили в основном в бараках такие люди. Бараки были семейные, где все-таки, ну, как-то они там на какие-то хоть комнатенки какие-никакие были. И для холостяков разных полов, разные бараки. И там, да, топчан, бак с водой, там вот этот самый соломенный тюфяк и так далее. Такие условия.
Мы продолжим этот занимательный, очень интересный разговор про историю Орска, про историю его в 20 веке с Павлом Лещенко, журналистом, создателем проекта «Ретро-56» на портале «Урал-56». Я Алексей Пичугин. Через минуту в этой студии мы снова все встретимся. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».